Когда мы говорим «родители и дети», то, конечно, первая задача, которая стоит перед нами, это самым серьезным образом решить этот вопрос. Я животное, с которым мое «я» разлагается вместе с моим телом, или я человек, бессмертная личность? Ох, как это важно! Сейчас, конечно, нет времени, но хочу сказать, только на этой основе мы можем тогда говорить, я бы сказал, о трех важнейших положениях воспитания, воспитания ума. О, как это важно! Как это важно! Это касается не просто мировоззрения, это касается тех принципов рассуждения, на которых мы можем надлежащим образом строить свою жизнь. Причем даже в именно воспитании даже ума, у нас же ум удивительный. Знаете, как очень хорошо сказал один философ, очень легко мечтать, но как трудно думать. И так оно и бывает очень. Витают в облаках, а сколько фантазий! Боже мой, о, необходимо воспитание ума! Не фантазировать, не мечтать, а думать. Вы знаете, например, у индийских йогов, вот раджа-йога, например, они тренируют ум, именно тренируют ум мыслить, потому что мы, к сожалению, не тренируем. Только тогда к чем-то увлечемся, тут мы готовы. Если нет, пошло все во все стороны. Бездумность порождает что? Инфантилизм. Это же беда нашего времени. Инфантилизм. Он уже сколько ему лет, а он ребенок. И мы часто умиляемся, а большей частью уже начинаем страдать и скорбеть. Да что же это такое? Кстати, одним из факторов этого инфантилизма является так более-менее, ну, хорошая обеспеченность в семье. Да ничего, тебе все можно, то-то-то, не трудись. Раньше в царских даже семьях, а не где-нибудь, я говорю, князей и аристократы все учили детей. Чему? Прям учить, вплоть до того, что девочки вышивали, еще что-то делали. К трудолюбию. Трудолюбие приучали, к трудолюбию. Это же необходимая вещь. Сейчас он учится, он за собой тарелку даже не помоет. Какой кошмар! Какой ужас! Кто может этому учить? Ну, конечно, родители. Конечно, родители. Ну, я сказал, что воспитание ума – это очень интересная тема, но хочу назвать и другое – воспитание сердца. Невозможно воспитать ребенка, если не говорить ему, что такое хорошо, что такое плохо, и приучать к этому. Чем, как приучать? Не просто словами, а своим примером. Когда ребенок видит, как родители лукавят, лицемерят, когда обманывают, лгут, притворяются. Ой, какая великолепная школа! Будьте спокойны. Ребенок это не только все повторит вам, но еще в квадрате и в кубе. Откуда такие дети? О, Боже мой, я такой хороший, а у меня дети никуда не годятся. Я такой хороший. Вот она беда-то какая, что мы себя не видим. Воспитание сердца, которое заключается именно в чем? Вот в понимании того, что все эти вот эти вещи, которые я говорил, лукавство, лицемерие и прочее, что все это гадость, что она засоряет душу, так же, как мы можем засорять свою комнату, Бог знает чем, всякой грязью. А как говорил Высоцкий, Грязь есть грязь, в какой цвет ее не крась. Воспитание поэтому сердца, то есть слежение за всеми, простите меня, гадостями, которые возникают в душе. Да. И если хотите, сопротивление им, борьба с ними – это чрезвычайно важная сторона, без которой невозможно, конечно же, невозможно буквально воспитать ребенка. Я вам скажу, есть и третье – воспитание тела, и тело тоже. К чему приучаем детей? Ешь, а то конфетку не дам. Ешь, а то не возьму на прогулку. Ешь, а то не покажу тебе фильмик. Это что такое? Я что-то напротив, воздержись. Мы же прекрасно знаем, что все наши болезни, все, это что, от обжорства. А то, что мы переполняем постоянно свой бедный желудок. Уже там все, уже полно, да, оно вкусно. Он кричит: не могу. Мы кричим: молчи. Это ж так вкусно. И детей приучаем к чему? А потом, ах, надо к тому врачу, ах, селезенка, ах, печенка, ах, а то-то другое и третье. Воспитание тела, ой, как это много значит. И, кстати, одна из сторон этого воспитания – это действительно разумное питание. То есть ни в коем случае не объедаловка. Один древний мудрец говорил так, что самая полезная пища, если есть ее досыта, обращаю ваше внимание, становится вредной. Ух, как точно! Самая здоровая пища даже. Если есть ее досыта, не объедаясь даже, становится вредной. Почему? Но, оказывается, элементарный закон у нас есть, так сказать, в нашей природе, такой природы. Мы всегда с запасом. Природа так поставлена, впрок. Немножко надо больше. Природа, знаете, на всякий случай. А вдруг сейчас победу, а потом не победуешь. Природа-то, она ж такая. Да, и всегда мы съедаем больше. Досыта – это значит больше. А уж когда еще больше, то-то говорить нечего. И с детства губим уже тело даже своих детей. Нет, да, даже об этом. Не говоря о других вещах, мы сейчас все знаем, чем наполнены наш интернет, наши рекламы, наши журналы, наши фильмы. Чем наполнены? Развратом. Развратом, да. Какие-то умные дяденьки и тетеньки. Мы не знаем даже, кто это такое. Мы не знаем. Но мы знаем, только видим поток. Отовсюду идет один поток. Отовсюду. Во всех СМИ. Из какого-то центра умные дяденьки и тетеньки говорят: вы думаете, что вы люди? Вы скотики. Они люди. Вам только вот что надо, и больше ничего вам не надо. Поняли вы или нет? Вот и давайте. И давайте. Буквальная проповедь. Проповедь разврата. Вместо честного брака, вместо здорового, и потому счастливого, что он честный, когда что теперь преподносится, вошло уже гражданский брак. Вам не назвали главным браком, уж хоть бы молчали. Это не брак. Брак тогда, когда вступают в брак. Когда свадьбу сделают, друзей призовут. Все, мы образуем семью. Мы семью образуем. Вот что такое брак. Я не говорю о том, что уже совершенно необходимо там регистрации там, или венчание церковное. Это очень хорошо, это необходимо, это скрепляет. Но вся суть-то в чем? Что вступили в брак. А не так, как в подворотне некие четвероногие. И это внедряется вовсю. Еще раз повторяю. Думаете, случайно? Умненькие дяденьки и мои тетеньки, вы должны понять, что вы скотики, и вам только это и надо. Желудок и поджелудок, и больше ничего. А для этого деньги. Все, поняли смысл жизни? Поняли? Вот все, будьте здоровы. Что происходит, если мы родители? Ничего не будем противопоставлять этому, а мы не сможем противопоставлять, если смысл нашей жизни в том, чтобы вот сейчас мы живем, а завтра умерли. Если мы не верим, что личность неуничтожима, я не знаю, что мы вообще можем противопоставить. Да ничего, скорее всего. Да ребенок поймет, что нечего. Если мы не будем противостоять этому, во что же превратится тогда человеческое сообщество? Правда же звучит как здорово? Человеческое сообщество. А на самом деле нам говорят, да нет, от обезьяны произошли, обезьяны вы и есть. И больше ничего, а не человеческое сообщество. Необходимо, оказывается, воспитание и ума, и первый вопрос – понимание, в конце концов, серьезное, серьезнейшее рассуждение о смысле человеческой жизни. Решение этого вопроса, первостепенной важности этого вопроса. Я существую вот этот миг, или действительно я верю в бессмертие личности? Это вопрос. Необходимо воспитание сердца, души, еще бы. Что, слушайте, что порождает все наши неполадки, все наши ссоры, все наши раздоры, все конфликты? Что порождает? Ну, страсти наши, конечно. Эгоизм наш, самолюбие наше невероятнейшее, тщеславие это наше. Вот из-за чего все споры. Страсти. Религия говорит, это зло, надо бороться с этим. Мы говорим, нет, это очень хорошо. Вот где беда-то. Вот это вот воспитание и ума, и сердца, и тела, конечно, являются основными моментами, на которые мы должны обратить полноценное внимание, если хотим действительно, чтобы наши дети были детьми. Кем хотите вы воспитать вашего ребенка? Человеком. О, дай Бог! Ну, спасибо. Может, у вас есть какие вопросы, то, пожалуйста.
Матерная брань считалась вопиющей мерой распущенности и неприемлемой в общении нормальных людей. Но в нашей с вами современности ругаться матом становится нормой. Пропаганда, сквернословие так и льется со всех сторон. А что в мате, собственно, плохого?
Кажется, это более-менее так кажется естественно, да? Естественно. Все естественно хорошо, не правда ли? Не правда ли все естественно хорошо? Ну, а почему? Черт худого, правда? Ну, давайте теперь ходить не в туалеты, а прямо на тротуарах при всех. Это же естественно, ну, давайте. Возмущаются. А что это возмущаете-то? Это же естественно. Что такое матерная брань? Мы же все знаем, и какие там слова употребляются, и с чем она сопряжена-то, против кого там направлена. Тут и мать, и отец, и Бог, и все прочие. По отношению к кому? Мы бы хотели, чтобы в лицо сказали мне, о моей матери, что-нибудь пакостное. Да? А теперь я привыкаю, когда мне говорят, мы загрязняем свою душу. Матерная брань – это грязь просто. Ну, просто грязь. Как вот все равно, вот, тут все чисто, хорошо, давай сюда грязи натаскаем. Мусору, хламу. Вот что такое матерная брань. Что у нас, разве у нас нет у нас соответствующих слов, чтобы выразить свои и чувства, и мысли, и пожелания? Да. Действительно, еще раз повторяю, извините, но Высоцкий правильно сказал. Да. Грязь есть грязь, в какой цвет ее ты не крась. Вот что такое матерная брань. Поэтому с точки зрения религиозной, кстати, я вам скажу, это считается грехом. То есть грехом – это что такое грехом? То есть то, что ранит человека. Да, это ранит. Почему? Да грязь. Хорошее платье, хорошая одежда, и вдруг забрызгаете грязью и покажитесь всем. Это же естественно. Я шла, машина брызнула, что-то, правда, ничего страшного уже. Машину же. Естественно. Нет, это противоестественно. Мы знаем такое великолепное понятие, прекрасное понятие, прекрасное слово – красота. Где нет красоты, там нет добра, я вам скажу. Кстати, в христианстве Бог именуется первичной красотой. Кстати, не кто-нибудь, Пифагор назвал все вот это мироздание чем? Космосом, то есть красотой. Женщины все знают, что такое косметика, правда? Ну и мужчины так слыхивали. Да. Космос, красота, что вы? Красота – это великое дело, это то, что радует душу, то, что привлекает душу, наслаждает буквально душу красота. И вдруг вам вместо красоты вот эти гадости вам плюнут, эти слова. Вот что такое. Это нарушение красоты, если хотите. Поэтому в христианстве это считается грехом, и справедливо. И очень жалко, что опять все это идет из того же источника. Я говорю, это свинство. Понятно? Матерная брань – это свинство. Кто-нибудь бывал когда-нибудь на свинарнике? Нет? Я однажды был в деревне, зашел, Господи, ужас какой! И нас хотят превратить в свинство. Вот что такое матерная брань.
Алексей Ильич, какие совместные мероприятия эффективно влияют на воцерковление и духовное укрепление подростков в 13-17 лет?
С чего я начал? То и повторю. Все воспитание подростков, все воспитание детей. Когда же мы поговорим о воспитании родителей? Мы до того хороши, вы знаете, вы себе представить не можете, до чего я хорош. Лучшие в мире просто. Вот дети мои только, ох, искушение просто. И откуда они появились? Понять не могу. До тех пор, пока мы не возьмемся за себя, никаких успехов не будет. И нечего себя обманывать. Как один своего сына, знаете как, отучал, чтобы он не ругался нецензурно. Знаете как, я тебе и трехэтажными его, если ты будешь ругаться. И, ну, сынок сразу научился, конечно. Теперь он знает уже, то было одноэтажное у него, а от папеньки теперь трехэтажное. Ну, лучше не придумаешь. Мы все ищем внешние формы. Вы обратили внимание? Какие мероприятия провести, какие конференции провести? Да что бы такое провести? Главное – не трогать себя. А я, каким был, таким остался. А вот проведу 20 конференций о воспитании подростков. Ух, как это здорово будет! Ну, красота! Всех перевоспитаем. Хочу еще раз сказать, ничего не будет, никакого проку до тех пор, пока родители не возьмутся за себя. Врачу исцелися сам. Ох, как хорошо, говорили древние римляне. Точно. А мы все хотим воспитывать кого-то. Я вам скажу, что можно говорить об очень хороших вещах. Вот, допустим, в школе скажут, о хороших вещах скажут, как надо вести себя, как нужно понимать то или другое. Так, пришел ребенок домой, а там, боже ты мой, что творится, полная противоположность. Результат не только нулевой, а отрицательный. Он начинает понимать, что как все те хорошие вещи, которые я слышал, это так, это сказано для порядка. это положено. А реальная эта жизнь, вот она, как моя маменька с папенькой друг на друга, как звери, да, да. Как они относятся ко всему на свете, как они ругаются, как они обманывают, как лгут, как притворяются. Вот это реальная жизнь. А в школе говорят, вот надо вот так. Ну, в школе что же говорят? Положено. Знаете, положено вот так. Вот и говорят. Или батюшка там говорит, положено ему. Вот он и говорит, а реальная-то жизнь где? Вот она где, у моего мамы и папы. Вот здесь-то я и учусь. Вот оно мероприятие. А надеяться вот на все эти, вот я смотрю, эти непрерывные эти конференции, собрания, эти доклады, эти лекции, Господи, думаешь, и что же, фестивали особенно, сплошь фестивали. Фестивали для молодежи, каких только нет. Чему они воспитывают, интересно, чему? Развлекаловка. Чем бы только развлечь людей, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Вот и все. Воспитание возможно только вот там, где он живет. И только от тех, с кем он непосредственно соприкасается и от кого он усваивает все. Вы знаете, навык или привычка, эти вещи бывают посильнее самой природы человека. И то, что ребенок усваивает в семье, ой, потом вы не знаете, ничем не выбьете. Но, кстати, скажу, не только худое, но и положительное. Положительное. О, если ребенок будет видеть, какое это благо! Это заменит вам тысячу конференций и всевозможных мероприятий. Поэтому я, мой лозунг – да здравствует мама и папа! Вот так.
Алексей Ильич, много современных детей предпочитают проводить свободное время за компьютером, сидеть в социальных сетях, играх и прочее. Какой положительный опыт ухода от этих зависимостей вы знаете?
Мы иногда хотим сразу научить человека, ну, например, мальчишка, например, хочет стать спортсменом, там, атлетом, поднимать гирю, сразу ему заставить 3-4 пуда поднимать. Надорвется или не поднимет? Не поднимет, да бросит гирю и все. Для того, чтобы отстать от этих вещей, таких как компьютер, что значит отстать? Суметь разумно пользоваться. Отстать уже невозможно, поскольку он просто не сможет даже учиться. Вот. Разумно пользоваться. Для этого требуется дома, опять все время дома, дома требуется. Вот такая постоянная, хорошая, хорошая работа, то есть хорошие беседы, хорошее общение с учеником и убедить в конечном счете его. Не сразу, может быть, отстать от всего на свете, а сократить сначала, может быть, время хотя бы время. Сказать о программах, которые стоят, а в этих, ну, смотри, ну, это же дрянь, это отвратительно, это же гадость. Так, то есть требуется что? Дружеское, но в то же время и твердое, твердое отношение с ребенком, и постепенно надо сужать это и время, и программы. Но для этого что? Надо, конечно, наблюдать. Это же труд. Вообще, воспитание ребенка – это, наверное, самый тяжелый труд. И не каждый из родителей хочет этим заниматься. Пусть в школе воспитывает. В школе положено, что говорят, и все. Он приходит дома и воспитывается. Он дома воспитывается, а не в школе. В школе знания приобретает. Да и потом вообще, даже, я не знаю, если сейчас эти… Какая может быть дисциплина – это воспитание. Когда мне рассказывают теперь такие вещи, как ведут себя подчас старшеклассники, да, с преподавателями, то в наше время, например, ой, как это строго, попробуйте что-нибудь с преподавателем повести себя не так. А теперь я не знаю, скажите, Но то, что рассказывают подчас, я просто поражаюсь. Это что? Это прям сознательно разлагают? Разлагают, значит, школу учащихся. Если человек не имеет правильного отношения к педагогу, так это тогда что же это такое? Необходимы самые строгие санкции. А здесь напротив, не смейте, не смейте. Мы будем на головах стоять, так? Да, а вы не смейте. Это что такое? Мне кажется, должны, конечно, родительские собрания в этом отношении должны быть эффективными. И обращение в какие-то более высокие органы. Но это необходимо. Одним словом, моя мысль, в общем, понятна. Сразу вы не оторвете, а нужно постепенно, но внимательно, разговаривая с человеком, сокращать его входы в интернет и те программы, которые вы видите, что они только разлагают человека и больше ничего. Другого я способа не знаю.
Раньше ребенок с радостью шел в храм, а сейчас отказывается наотрез. Что делать?
Избави Бог насильно таскать ребенка в храм. Я вам скажу. Однажды, это я читал, один приходит к знакомому еврею. Приходит к нему, а тот, знаете, что делает? Смотрит перед евреем, отцом, сидит мальчишка. Так. Отец держит в руках кружку и заливает ему. Тот визжит, плачет, он говорит, пей. Ты что заливаешь? Водку. Ты что, с ума сошел? Ты что делаешь с ребенком? Хе-хе-хе. Сейчас я его напою, всю жизнь пить не будет. Вот так часто мы делаем ребенка. Вместо того, чтобы как-то ему по-доброму, по-хорошему взять, помочь ему, прийти насильно, он визжит, кричит, не хочет. Мы таскаем, а потом его уже, я не знаю, ничем не загоните в этот храм. Вы посмотрите, что творится. До каких там 12-13 лет их таскают, а потом 15 лет, а где же они? Где молодежь-то? Как где? На дискотеке. А храм? Хватит. Думаем, если бы можно было насильно загнать Царство Божие, то, наверное, Христос бы это сделал бы сразу. На то он и Бог был. Без объяснения ребенку христианских начал жизни, в частности, без объяснения вот того, о чем мы хотя бы говорили, вот это смысл жизни, понимание, кто такой Бог, что Боженька вовсе это не судья какой-нибудь, который тебя будет вот тебя наказывать, а что всеми грехами ты сам себя наказываешь. Вот это хотя бы объяснить, ты сам себя наказываешь, понимаешь ты или нет? Ее надо показать на примерах, как это такое, можно самого себя наказать. Что, а Бог может помочь. В чем? Во всем. Но зависит от чего? Не просто от того, что ты скажешь, Господи, помоги мне, а от того, каким ты будешь, как ты себя ведешь. Разве тебе поможет кто-нибудь посторонний, какой-нибудь дядя или тетя, когда ты швырнешь в него, скажешь, помогите мне, а сам от него отвернулся? Нет. Ну, так и здесь, чтобы Бог мог тебя услышать, живи по-божески. Обращайся к нему по-божески. И так далее. Вообще, я вам скажу, мы часто пытаемся свести религию к чисто внешней форме. Именно, чтобы ходить в храм, заставить его причащаться и так далее. И не объясняем ему ничего о том, что такое христианство. Эту красоту не объясняем. А почему не объясняем? Сами не знаем. Не знаем, что и сказать. Вот оно в чем беда-то. Поэтому я вам скажу, а если мы, не зная ничего, не объясняя ребенку, да насильно начинаем насилие употреблять, то ничего прока не будет. А так же, как еврей водкой. напоим его хождением в храм, и потом во веки веков туда не пойдет.
Алексей Ильич, как вы думаете, нужно ли в школах вводить урок православия, азы православия?
Вы знаете, до революции, вы знаете, все время преподавали закон Божий. Но вот мне рассказывал, например, мне лично, человек, который еще учился, представляете, когда? Учился еще в дореволюционной школе. И он говорит, как им преподавали закон Божий. Это преподавание, эти уроки, он мне говорил, были уроками острот и кощунств. Я говорю, как? А так, все зависит от того, кто преподает и как преподает. Мне в одном месте, например, я был там, помню, в университете, уж не буду говорить, но, например, вот такой случай рассказали. Вызывают преподавателя физкультуры и говорят, вы будете преподавать ОПК. А что это такое? Что вы не знаете? Основы православной культуры. Как преподавать? Я ничего никогда не читал, ни Евангелие, ничего, вообще ничего не знаю. Неважно, у вас мало часов. Вот. Все, тут, ну, чего-нибудь скажете. Слышите? Да избавит Бог от такого преподавания. Когда вам вместо красавицы какой-нибудь покажут ее скелет или карикатуру отвратительную, вы скажете, избавь Бог меня от этой красавицы. Так и здесь, чтобы преподавать это, нужен человек подготовленный. Если есть такой, да, я бы сказал, хорошо, неплохо. Без навязчивости, безо всего такого, а просто заинтересованно, да. А если человек, который сам ничего не знает, который вот что-то прочитал, я не знаю, по каким книжкам только, начинает преподавать, в конце концов, очень скоро, через урок, через два, все начинает плеваться. И тогда что проку от этого? Поэтому однозначного ответа здесь я не могу дать. То есть только тогда можно преподавать, когда есть человек, способный это преподавать. Вот так.
Как объяснить людям, что аборт – это убийство и грех?
Я вам скажу, вы начинаете сразу с таких. Я вам скажу, что грехом является, если возьмете свой, например, пальчик, положите его на стол и отрубите одну фалангу. Грех – грех. Почему? Повторяю еще раз. Грех – это тот вред, который наносит человек себе или другим, или обществу. Вот что такое грех. Запомните, пожалуйста, что грех – это не вина против Бога. Бога мы ничем не можем уязвить, ничем не можем его поколебать и расстроить. Грех – это то, чем мы себя калечим, только и всего. Вот что такое грех. Рана, которую я сам себе делаю. Вот что такое грех. Грех – только врач. Слышите, врач, к которому я могу обратиться за помощью. Прости меня, смой, исцели. Вот так. А грех совершаю я против себя или против своих ближних людей. Так вот и думайте, пожалуйста, об этом. Уже даже медицинская статистика уже говорит об очень многом. Что происходит с женщинами, которые это делают? Они намного более склонны ко всякого рода вещам. Особенно те, которые там уже не раз и не два, так и так далее. Да. Потому что и переживания какие очень часто у них бывают, переживания, от которых они долго даже не могут. Они же себя просто… Это и шокирование себя, это травма. Надо же понять, что травма души – это есть травма всего, это травма психики. Тут все сопряжено и с самой физиологией даже. В общем, масса факторов, которые все говорят против. Вот что это такое. Это вред, вред. Чему? И душе, нашей психике, и телу, всему, и семье часто это бывает. Вот что такое грех. Вот что такое грех. А не думайте, что эти мы обидели Бога, как это часто нам представляется на уроках православной культуры. Да, вот так. Себя мы раним, а не Бога обидели. Когда мне врач прописал лекарства, которые прямо исцеляющие лекарства, а я их не пью, так я что, врача обидел? Ему, ну, как хотите, в конце концов. Вы себе вредите, сами будете страдать. Вот что происходит. Поэтому это такой же грех, как, например, взять себя и отрубить себе палец. Или еще что-нибудь, или прыгнуть с какого-нибудь этажа, переломать руки, ноги, или пить наркотики, да, или пьянствовать. Ну, все то, что вредит нам. Так и это тоже самое такой же грех. Насчет убийства, я вам скажу, конечно, это очень-очень сильное слово. Очень сильное слово, потому что разница, конечно же, есть. Одно дело срубить яблоню, другое дело зерно яблока уничтожить. Разница, конечно, есть. Как и во всяком грехе, разница есть. Это действительно, и в этом смысле погубление плода. Мы в данном случае идем против естественного закона природы. Это верно. Это в этом смысле. Только это правильно. Вот так. Но нужно запомнить. Грех – это то, чем мы сами себя калечим. Вот так.
Как сопротивляться страсти, гордыне и раздражительности?
Да, гордость – это та страсть, которая менее всего видна. Тщеславие – это очень видно. Тщеславие – это понятно. А гордость наименее понятная. Но я вам скажу, что так, просто так взять и исправиться – это невозможно. До тех пор, пока я не увижу себя, насколько меня не тронь. Можно скажу фразу крылатую, за которую меня ругают дома, невозможно. А я ее не выдерживаю и произношу все равно. И все время говорю, это только по знакомству, только для вас. Но скажу все-таки, не тронь, а то пойдет вонь. Пока я не увижу, что, оказывается, меня не тронь, а то, что будет, я раздражаюсь на других. На себя-то я не раздражаюсь. Я всем раздражаюсь на кого? На другого человека. На других, как он, как она посмела, такая, сякая, немазанная, что пьяницы ругают друг друга за пьянство, больные в палате, что ругают друг друга за болезни, негодяй, у него печенка, у меня-то хоть селезенка, а у него печенка болит, негодяй, конечно, возмутиться можно в полную меру. До тех пор, пока я не увижу, что меня самого не тронь, что же я тогда возмущаюсь на других? Что я могу, скажите? Я могу не осуждать? Нет. Могу не лукавить? Нет. Могу не врать? Нет. Могу не лицемерить? Нет. Могу не лениться? Нет. А что ж ты можешь, интересно? А что ты можешь? Можешь не жадничать? Нет. И так далее. Можешь не объедаться? Нет. А что ж ты можешь-то? Ты – человек. Помните, Максим Горький? Человек – это звучит гордо. Что же гордо? Что объелся и все… Ах, да? Что гордо? Что ты можешь? Вот когда это я увижу на себе, что, оказывается, я-то ничего не могу, тогда я уже совершенно иначе отнесусь к тем людям, которые тоже не могут. И, может, великодушно промолчу. Снизойду, так и быть. Вот где природа нашего раздражения, что мы себя не видим, своих не видим, страстей и страстишек. Я хорош. Вокруг меня все дрянь люди. Вот оно, беда-то какая. И он не такой, и она не такая. Один я хорош только. Ой, Боже мой! Когда же на меня молиться только начнут? Вот где беда нашего раздражения и нашей гордости. И вот где ключ. Ключ за собой. Не лучше ли, кума, чем кумушек считать трудиться, к себе самой обратиться? О, замечательный ключ дедушка Крылов нам дал. Спасибо.